В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии в Москве политолог и публицист Станислав Белковский и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Сегодня наш телефон 8 800 222 12. Можете задавать свои вопросы нашим гостям и посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Ну и раз уж «Лицом к событию», то события сегодняшнего вечера. Это 40 кандидатов, как мы помним, на первом этапе претендовали на участие в выборах мэра Москвы. Самый такой известный оппонент Сергея Собянина с самым высоким на старте рейтингом и, наверное, самый высокий претендент Михаил Прохоров от участия в этой кампании отказался. После сбора подписей граждан и сбора подписей муниципальных депутатов, вот как раз к 18 часам выяснилось, что реальных претендентов 6. Это исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин, формально независимый кандидат, баллотируется при поддержке «Единой России», коммунист Иван Мельников уже зарегистрирован, яблочник Сергей Митрохин, СР Николай Левичев, жириновец Михаил Дегтярев и выдвинутый РПР Парнас, борец с коррупцией и подсудимый Алексей Навальный. Ну, вот ситуация такая, и интересно, что последние четверо или...
...и заказы различных коммерческих структур, но в значительной степени она сотрудничает и с российским правительством, в частности, президентом, например, этого центра был какое-то время Герман Греф, и в этом центре создавалась, собственно, первая действительно реформаторская программа, которую готовили в начале 2000-х годов для первого президентства Владимира Путина. И затем этот центр возглавляла Эльвира Набиуллина, тоже очень известный российский экономист, который недавно заняла пост председателя Центрального банка Российской Федерации. То есть это вот такое вот место, где люди достаточно интеллектуальные, ученые, смотрят, как может развиваться Россия, занимаются региональными многими серьезными программами. Ну, в частности, например, известно, что тот же Центр стратегических разработок вот в прошлом году активно занимался изучением ситуации на Дальнем Востоке России, теми возможностями, которые сейчас упускаются в развитии этого региона, и по заказу Министерства по развитию Дальнего Востока министра Ишаева, собственно, готовил программу для этого региона, для того, чтобы найти возможности его развивать. И довольно любопытно, что как раз одним из вот вариантов этого развития был такой ход с предоставлением Дальнему Востоку каких-то особых преимуществ, либерализации и так далее. Этот проект, ну, пока завис, и, к сожалению, видимо, в ближайшее время, судя по тем тенденциям, которые мы видим в политическом развитии России, вряд ли получит достаточно быстрое развитие. Центр стратегических разработок занимался в последнее время и серьезными социологическими исследованиями, и вот как раз почти два года назад у нас был, собственно, такой замечательный проект по исследованию общественного мнения, и как раз, собственно, он и прославил нашего гостя Михаила Дмитриева, который появился в нашей студии очень своевременно, и теперь мы можем поговорить о том, что изменилось. Добрый вечер, Михаил Иванович.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Ну, и у нас еще есть и зрители на сайте Свобода.орг. Так что все могут посмотреть на трансляцию, у кого есть компьютер, на видеотрансляцию. У нас есть также телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете посылать свои смс-сообщения на номер +7 903 743 2801. Собственно, я уже разрекламировал Центр стратегических разработок, Михаил.
Михаил Агонович, пока вас не было, но все-таки я хочу понять, почему от чисто таких экономических тем вам вот пришло в голову 2 года назад заняться социологией, таким вот прогнозированием общественных настроений и, в общем, даже угадать возможность вот такой новой для России с 90-х годов реальной протестной волны, которую мы и увидели с декабря 2011 года?
Ну, особых самостоятельных целей заниматься социологией, тем более политологией, у нас никогда не было. Социологией мы, по крайней мере, для целей экономических работ занимались довольно давно. Социологические данные, в том числе данные фокус-групп, мы использовали в самых разных проектах для уточнения ситуации там, где, например, экономической статистики или других способов ее измерения не доставало. А заниматься оценками политических тенденций мы стали только после того, как увидели, что явно эти тенденции очень сильно меняются, и что даже, возможно, экономическое развитие страны будет на какое-то время сильнее зависеть от политической ситуации, нежели от других факторов. И мы почувствовали, что вот в тот момент мы это поняли раньше других. Поэтому, собственно, и начали заниматься этой работой. Когда все войдет в рутину и все вернется в плоскость долгосрочных тенденций, как это было, например, с 2006 по 2010 год, мы вряд ли будем заниматься политическим анализом. Мы этим занялись только потому, что увидели, что ломаются тенденции, что мы неплохо понимаем, что может произойти.
Ну, то есть можно сказать, что сейчас вот этот период некой нестабильности, он все-таки продолжается, раз вы занимаетесь новыми исследованиями.
Он не просто продолжается, а последнее исследование, пожалуй, преподнесло больше всего сюрпризов для нас самих, потому что оно оказалось очень урожайным на те события, которые мы из наших предыдущих исследований предвидеть не смогли.
Давайте мы чуть-чуть сделаем паузу, поддержим наших слушателей и зрителей, так сказать, в напряжении здесь. Не будем выдавать сразу то, что вы обнаружили. Мне хотелось бы несколько вопросов вам задать как экономисту вот об оценке экономической ситуации в России, потому что ваши коллеги отмечают, что инфляция начала снова расти. В этом году она будет больше явно, чем в прошлом, и растут и тарифы естественных монополий, нет экономического роста, ну и так далее. Собственно, что происходит? Это действительно какое-то предвестие кризиса?
Что касается инфляции, то она росла в первом полугодии, сейчас она будет тормозиться. Это связано с динамикой денежной массы, которая заранее, заблаговременно, за 6-9 месяцев предсказывает тенденции, плюс изменением политики и корректировки тарифов естественных монополий. В этом плане Улюкаев, новый министр экономики, прав, говоря о том, что в ближайшие месяцы инфляция будет замедляться. Собственно, даже в июне и в июле уже эта тенденция стала обозначаться. Это прогнозировали независимые аналитики довольно давно, еще в начале года.
А экономический рост, то, что экономика за 5 месяцев выросла меньше, чем на процент?
Экономический рост действительно тормозится. Мы пока не понимаем, на каком уровне эта тенденция прекратится. Дело в том, что экономический рост в России сильно коррелирует с ростом в Европе. В Европе ситуация плохая. Плюс на наши проблемы наложилось ухудшение инвестиционного климата в стране и усилившееся бегство капитала. В результате единственное, что сейчас движет российскую экономику, это слабеющий потребительский спрос. Экспорт уже давно превратился в тормоз из двигателя экономического роста, а инвестиции дают в основном нулевые или отрицательные значения, то есть тоже мало помогают росту.
Ну, вот власти сейчас говорят о бюджетном маневре, то есть это урезание расходов на образование и здравоохранение при сохранении расходов на прежнем уровне практически для силовых структур и ВПК. А как вы считаете, к чему может привести такая политика?
Ну, в принципе, бюджетные ресурсы сейчас мало чем помогут экономике. Дело в том, что бюджет столкнулся с падением доходов из-за снижения выручки от нефтяного и прочего сырьевого экспорта. И бюджет сам сжимается в процент к ВВП. У нас в первые 5 месяцев этого года налоговые поступления по основным налогам, кроме внутренних акцизов, оказались такими же низкими, как в кризисный 2009 год. если их измерять в процентном внутреннего продукта. Это говорит о том, что бюджета и ресурсов для возмещения падения внутреннего спроса сейчас нет. И сам бюджет не может сильно наращивать свои расходы из-за того, что падают бюджетные доходы.
Ну, а вот господин Белоусов все время говорил о необходимости увеличивать государственные инвестиции, и даже что-то в этом духе и происходит. Вот тратят на универсиаду, потом на Олимпиаду, потом будут тратить на железную дорогу скоростную почему-то в Казань, ну и так далее.
Но это пока не меняет общей ситуации. Эти расходы, они не увеличивают размеры бюджетных расходов в процент к ВВП. Речь скорее идет о некотором перераспределении ресурсов внутри бюджетной системы. Тот факт, что при падении налогов в процентах к валовому внутреннему продукту бюджетные расходы свелись без дефицита к доходам, по крайней мере в первом полугодии, говорит о том, что бюджет сейчас не наращивает свои расходы. И тем самым он не стимулирует экономический рост, несмотря на торможение экономики.
Я просто перед вашим приходом говорил о программе развития Дальнего Востока, которой занимался и ваш центр. Я так понимаю, что мост на Сахалин уже теперь нам не грозит?
Ну, пока этот вопрос не обсуждается, хотя в программе Дальнего Востока, надо сказать, до 90% всех расходов, видимо, пойдет на энергетику и транспорт, то есть на вот такую вот масштабную региональную инфраструктуру.
Что Владимир Путин сегодня высказал такую, мягко говоря, негативную оценку тому, что происходит на Дальнем Востоке, сказал, что 80% поручений там не выполнено, с госкорпорацией не получилось. С чем-то другим тоже не получилось. Я так понимаю, что вы предлагали какие-то либеральные рецепты, их тоже не используют. То есть это такой безнадежный регион получается.
Нет, не вполне. Дело в том, что географически там имеются большие запасы природных ресурсов, которые востребованы по соседству, то есть буквально через границу в Китае. И востребованы они довольно удобно, потому что внутренним районам Китая сейчас для развития очень трудно завозить ресурсы, например, из Австралии или из Индонезии, просто потому что мало того, что их нужно довести морем до портов, а дальше еще несколько тысяч километров надо везти вглубь Китая по территории Китая, 1500-2000 километров. И наш Дальний Восток с его сырьевыми ресурсами оказывается ближе. Даже уголь иногда оказывается удобнее везти из Дальнего Востока, нежели из китайских месторождений где-нибудь в Центральном или Восточном Китае.
Ну, то есть Россия в каком-то смысле становится еще и сырьевым придатком Китая?
Ну, как сказать, такая ситуация, например, была у Австралии во времена японского экономического чуда. И Австралия очень неплохо приподнялась именно потому, что служила ресурсной базой для экономического подъема Японии. Австралию нельзя назвать бедной и недоразвитой страной.
Просто было бы, может быть, неплохо диверсифицировать как-то, стать еще и придатком, если уж такова судьба России, еще и Японии.
Ну, о диверсификации, на самом деле, там очень много всего говорится, в том числе об углублении переработки сырья, и такой потенциал на Дальнем Востоке есть. И в лесопереработке, и металлургия, и в производстве строительных материалов, и во многих других отраслях промежуточного цикла. Кроме того, рыба, морепродукты, там тоже можно повышать глубину переработки ресурсов.
Но я так понимаю, что вы предлагали какие-то либеральные рецепты там, какие-то особые статусы и так далее, но это как-то вот не
да нет,
захотели
речь шла,
использовать.
Либеральные рецепты – это на самом деле малая часть того, что там нужно. Улучшение бизнес-климата действительно было сформулировано как приоритет. Это до сих пор обсуждается как очень важная цель.
Так это, наверное, приоритет для всей России был хорошо сделать.
Ну, там это особенно важно, потому что там речь идет о привлечении крупных частных инвестиций. Но главный смысл этой стратегии в том виде, в котором мы ее предложили и правительство рассматривало, в том, чтобы увеличить плечо государственных инвестиций. Вот большинство проектов, которые там есть, сгруппированы в так называемые комплексные инвестиционные проекты. В каждом проекте есть определенная доля государственных средств в инфраструктуру, но основная часть – это частные деньги, которые придут при условии, если эта инфраструктура возникнет. И вот государственный мультипликатор, он в этом плане составляет 5, а иногда и 10 раз по разным проектам.
Ну, вот меня очень волнует всегда ситуация с российскими регионами, потому что у меня такое ощущение, что вот государство в лице Москвы, да, федерации и чиновничество федерального, оно пухнет, а регионы хереют. Вы сами, когда выступали уже вот с этим докладом, вы говорили, что доходы падают где-то уже в десятки регионов местных бюджетов, там называли цифры там до 8-5%, промышленное производство где-то падает, и при этом федеральные власти собираются также уменьшить свою помощь регионам, по крайней мере, министр Силуанов об этом говорил. Не получится ли так, что вот все эти события, они как раз могут спровоцировать общественное недовольство в российской провинции?
Но это мы уже уходим от проблем специфически Дальнего Востока. В целом, пока межбюджетные отношения не радуют. Почему? Потому что до 2015 года ежегодно местные и региональные бюджеты должны тратить дополнительно по 250-350 миллиардов рублей только на обязательства, связанные с повышением зарплат бюджетному сектору. При этом их налоговая база не растет. Единственный источник дополнительный, который появляется, это новый налог на недвижимость. Точнее, налог на недвижимость старый, но он будет взиматься по-новому, исходя из рыночной оценки объектов недвижимости.
Но попробуйте его еще взять.
Да, его очень трудно взять. Его можно взять не везде, потому что в некоторых регионах недвижимость мало чего стоит.
Но
достаточно
не рублевка,
взять,
понимаете?
Крайний север, где эта недвижимость, в общем, не сильно в цене. Так что в любом случае у регионов проблемы, а трансферты из федерального бюджета пока не растут. Вот как эти дырки будут закрываться, пока выход только один. Это сокращать инвестиции на местном уровне.
Вот Владимир нам написал на сайт как раз, когда мы анонсировали эту передачу, написал, что я уверен, что провинция более всего обижена и обойдена властями, чем столичная округа. Провинция принимает на себя те удары судьбы, которые происходят сегодня в мире, в Европе и в России, по той причине, что общая аполитичность населения России, отсутствие рабочих мест, перспектив на будущее, низкая политическая культура и образование, низкий уровень рабочей культуры, неразвитость инфраструктуры и так далее, и так далее, и так далее, равнодушие власти, некомпетентность, неэффективность, руководство и управление. В общем, целый такой вот список просто катастрофы человек рисует.
Но он подытожил буквально дискуссии классической фокус-группы, которую мы проводили в ходе последнего исследования.
Это говорят практически все граждане. А фокус-группа это где? В регионах, да?
И в регионах, и в Москве, но большая часть, конечно, в регионах. Нас интересует, прежде всего, настроение российской глубинки, и в этот раз больше всего сюрпризов произошло именно при сравнении Москвы и остальных регионов.
Давайте тогда вот о сюрпризах. Собственно, вот было проведено вами исследование. Что же вас так потрясло, как исследователя и человека, который имел результаты о том, что протестная активность сильна в Москве, в мегаполисах, вот в этих многомиллионных городах, столицах, а теперь что-то новенькое? Да?
Ну а теперь в некотором смысле роль столицы и других регионов как бы поменялась. Мы пока не можем сказать, насколько это надолго и действительно ли наши одноразовые исследования в полной мере отражают то, что происходит. Но то, что нет дыма без огня, это совершенно точно. Мы сопоставляли наши данные с данными других социологических центров. По многим позициям они пересекаются. Поэтому я не думаю, что в соотношении Москвы и других регионов мы ошиблись, скажем так, на 180 градусов. А что произошло? Реально, давайте возьмем, например, поддержку «Единой России». Накануне выборов 2011 года в Москве, по данным Фонда общественного мнения, ее поддерживало 21% респондентов. В целом по России что-то примерно около 44%. А по последним данным у нас получилось даже, что «Единую Россию» в Москве поддерживает чуть больше, чем в целом по России.
Это
там
сколько?
У нас получилось 44-46%. Это не факт, что так оно и есть, потому что погрешность выборки очень большая в региональном плане. Там данные могут сильно скакать. Но то, что это уже не 21-44%, это почти наверняка.
Что же сделала такое «Единая Россия», что ее вдруг полюбили в Москве? У вас есть какое-то объяснение? А может, вы просто ошиблись?
Ну, мы могли просто ошибиться, но фонд «Общественное мнение», его, конечно, можно обвинять в том, что он как бы поддерживает...
Прокремлевский,
да,
прокремлевский.
Прокремлевский, его можно в этом обвинять, но дело в том, что когда мы провели наши исследования в точности на ту же дату, что и фонд «Общественное мнение», у нас уровни доверия к Путину и «Единой России» совпали с точностью по Путину один в один, вот процент в процент буквально. По «Единой России» разница всего 2 процентных пункта. А в мае фонд «Общественное мнение», для проверки того, стоит ли Собянину идти на выборы, досрочные выборы мэра Москвы, проводил исследование в Москве с огромной по нынешним меркам выборкой – 3500 человек. Там точность, социологическая погрешность составляла всего 2,7%. И в этом исследовании у них тоже получилось, что по Москве уровень поддержки «Единой России» был больше, чем в целом по Российской Федерации.
То есть опять больше 40?
Да, значительно больше 40.
А Собянина они мерили?
Собянин тоже имел очень высокий уровень поддержки.
Но это сколько?
По-моему, они говорят что-то о 60%, но дело в том, что там
больше,
все зависит...
Больше, чем у
Путина? Ну, если говорить о проценте от числа голосовавших, то на начало июня, по-моему, у фонда «Общественное мнение» выходило 78%. После того, как стало ясно, что Прохоров снимает свою кандидатуру. Вот от тех, кто уже определился, за кого он будет голосовать, большинство голосует за Собянина. Это еще ни о чем не говорит. Но дело в том, что в нашем исследовании мы получили в некотором смысле перекликающиеся результаты. Когда мы стали сравнивать показатели доверия в среднем по России своему мэру или главе региона, то полностью ему доверяло в среднем по России в 2 раза меньше респондентов, чем в Москве мэру и губернатору. Они совмещены в одном лице. Вот в целом по России этот индекс доверия был где-то там в районе 15 или даже 12%. А если совместить, сколько людей доверяет отдельно губернатору, отдельно мэру, и учесть, что это все в одном лице, у нас получилось за Собянина 37%. Полностью ему доверяют. Это очень высокий уровень.
Вовремя Лужкова, значит, поменяли, получается.
Я не хочу делать далеко идущих выводов, но вот наши результаты нас они ошарашили. Мы этого не ожидали. Для нас это было очень необычно.
Я понимаю, но с другой стороны, есть ведь данные Левада-центра, вот буквально свежие июньское и июльские, и там доверие Путину в Москве при приличной выборке тоже опроса 29% было, а стало 21%, то есть наоборот снижающийся такой рейтинг. То есть что-то вот не сходится у вас и ФОМа, и у Левада-центра. Может, потому что его теперь в иностранные агенты записывают?
Не совсем так. Вот по Москве у Левада-центра действительно получается наоборот. По крайней мере, мы с ними сравнивали. У них в Москве по-прежнему «Единая Россия» у Путина меньше и доверие, и электоральный рейтинг, то есть сколько проголосует, чем в целом по России. Но какой-то тенденции, например, к резкому падению пока нет. Это все колебания в пределах статистической погрешности. Мы внимательно смотрели тренд Левады за последние несколько месяцев. У них примерно как у всех. Нет ни резких падений, ни резких подскоков. Поэтому пока за последние полгода, как минимум, мы имеем ситуацию, когда и доверие, и число желающих проголосовать за Путина и «Единую Россию» в некотором смысле стабилизировалось. И эта тенденция, судя по всему, происходит в целом по России и, возможно, тоже в Москве.
Ну, можно сказать, что, конечно, власти предприняли для этого достаточно серьезные усилия, поставив на такую вот консервативную, что ли, линию, рисуя разнообразных врагов, проводя кампанию запугивания, так сказать. И у меня, так сказать, есть ощущение, что она в каком-то смысле подействовала. Вот что-то в вашем исследовании на этот счет можно найти?
На этот счет есть очень интересные наблюдения. Они ставят следующее. Что как никогда, я не помню такой ситуации, может быть, было такое в конце перестройки или в начале 90-х годов, в массовом сознании россиян протестные действия оказались полностью легитимизированы. По репрезентативным опросам 3/4 респондентов считают, что протесты – это естественная форма выражения своего недовольства.
Именно уличные, да?
Да, именно уличные массовые протесты. Еще 3-4 года назад это считалось деятельностью как бы девиантной. Скорее, ну вот, для непримиримой оппозиции, которая, ну, считалась она достаточно далека от простого человека.
Типа Лимонов.
Да, что-нибудь типа «Лимона». Очень экстравагантно, экзотично. За этим можно посмотреть по телевизору, но сам на такое мероприятие не пойдешь. Сейчас в наших фокус-группах люди как бы примеряют эту ситуацию на себя. Вот что обращает внимание постоянно фокус-группы, в том числе в глубинке. Люди жаловались на ужесточение законодательства о митингах. При этом вот было такое четкое ощущение, что они прикидывают: а что будет, если я выйду на митинг, когда мне потребуется, и против меня все эти штрафы, там, санкции, разгоны и прочее?
Когда им хочется выйти?
Не хочется, но они... Это нельзя сказать, что это горячее желание. Но по репрезентативному опросу вот был задан вопрос: что будет, если в стране случится кризис? Вы будете протестовать? В целом по России 43%. В городах-миллионника за пределами Москвы и Санкт-Петербурга 63%, то есть 2/3 готовы будет протестовать. Это не значит, что все они пойдут на выборы, но как, на протесты, но какая-то часть пойдет.
Вот вы не случайно оговорились. То есть получилось так, что вместо того, чтобы идти на выборы, люди думают, что надо идти на протесты.
На самом деле,
поскольку
по
этот механизм не работает.
Выборов тоже, по нашему опросу, оказалось довольно много желающих попротестовать. Что особенно нас потрясло, что в сельской местности сейчас число респондентов, готовых протестовать против нечестных выборов, по нашему опросу оказалось больше, чем в Москве. В Москве 21%, а в сельской местности 25%. Это, конечно, может быть результатом неточности всего лишь одного раунда пилотного исследования, но выборка стандартная, 1500 человек. И это тоже о чем-то говорит. На Москву взяли повышенную квоту, так называемая флюсовая выборка, 180 человек.
Вот
это все равно маловато. Это маловато, но дело в том, что и ФОМ, и Левада в еженедельных обследованиях берут меньше 100 человек. Мы взяли 180 с небольшим запасом. То есть наши данные, как минимум, не хуже, а, прямо скажем, точнее, чем в регулярных опросах ФОМа и Левады.
Но, правда, есть такие претензии, говорят, что май – это такой сезонный период оптимизма, там длинные праздники.
Да, это как раз вот сказал Гудков во время обсуждения на Комитете гражданских инициатив. Я не исключаю, мы действительно провели всего лишь один раз, правда, не в мае, а в начале июня. В мае мы проводили фокус-группы, в начале июня провели пилотажные количественные исследования. И вот оно дало эти очень экзотические...
Но это было до того, как московские выборы были объявлены? Досрочные.
Я не помню по датам, честно говоря, там надо проследить.
То, что, на мой взгляд,
со 2 по 6 июня мы проводили это количественное исследование.
На мой взгляд, как раз вот объявление этих досрочных выборов, оно несколько изменило ситуацию в Москве, она, так сказать, так начинает немножко раскачиваться.
Не исключено, но мне кажется, что все равно в Москве очень много данных выглядит необычно.
Как вы объясняете вот то, что, если поверить вашему опросу, то, что протестная такая активность в столице, она несколько снижается? Есть какое-то объяснение? Вот там мне писали, скажем, ну, это значит, что какая-то часть людей, которые выходили на митинги, она вообще эмигрировала из России, например. Там вот такое даже объяснение было.
Да нет, ну, вы знаете, если уж мы возьмем данные эмиграции в развитые страны, страны со средним уровнем развития, типа и Израиля, там, Германии, Соединенных Штатов, на постоянное место жительства уезжает по несколько тысяч человек в год, по данным Федеральной миграционной службы. Остальные уезжают на работу на какое-то время или на учебу, но они, как минимум, связаны с Россией тем, что у них загранпаспорт, который надо периодически раз в 5 лет обновлять. Они не порвали со страной и вынуждены возвращаться туда, даже если не очень хотят этого делать. Так что реально уехало из страны совсем немного.
Но если взять 100 тысяч человек, которые выходили на митинги, если из них уехало 30, вот вам и снижение.
Ну, какие 30 тысяч, если речь идет буквально о нескольких тысячах человек в год по всей стране? Причем не факт, что из Москвы уехала большая часть этих людей.
Так все-таки, что случилось в Москве? Почему часть среднего класса, если поверить вашему исследованию, изменила вот этой протестной активности и готова, ну, условно говоря, проголосовать за Сергея Собянина или там за «Единую Россию»?
Вот почему мы пока не готовы говорить. Для нас это был такой же сюрприз, как, возможно, для радиослушателей «Радио Свобода». Мы получили эти данные всего лишь 3 недели назад, когда я увидел этот количественный опрос и распределение между Москвой и глубинкой. Я вначале не поверил своим глазам. Я очень долго к этому привыкал. Вот ходил по разным вопросам, смотрел, что же там, чем это различается и почему такой разброс. До конца мы этого не понимаем. Это что-то новое. Это явление, которое нуждается в изучении, осмыслении. Возможно, Москва сильно устала. Но есть и другие причины. Вот, например...
Может быть, потому что в Москве сажают?
Дело в том, что страх присутствует везде. Не только в Москве. В Москве действительно, когда мы провели фокус-группу с протестующими, именно отбирая участников митингов, первый раз они категорически отказались проводить фокус-группу под телекамеру. Ни разу, ни с одной фокус-группой, нигде, никогда этого не было. Сейчас отказались.
Но под телекамеру же Следственный комитет те работает, выбирает людей с митингов, кого посадить по болотному
делу. В общем, страх есть. Но дело в том, что такой же страх есть по всей стране. Мы провели некое вот такое психологическое исследование, где так называемые прожективные тесты. Людям 540 человек опросили, из них примерно 60 фокус-группы, то есть еще вели беседу, выясняли, что они при этом думают более подробно. Так вот, были такие картинки. Некий абстрактный президент без четких признаков лица, но все понимали, что президент Путин, и с ним его ассоциировали. На фоне разных событий. В частности, Путин на фоне ОМОНа. Вот построение ОМОНа со щитами, шлемами и прочее. То, что испытывали люди при этом, это был откровенный страх и отвращение. Вот они сами свои эмоции называли именно так. Это, прежде всего, в провинции. Люди боятся, примеряют на себя новую силу государства и воспринимают это негативно, потому что ощущение, что эта сила будет направлена против них. Так что страх есть везде.
Да, вот я напомню нашим слушателям, у нас в эфире Михаил Дмитриев, президент Центра стратегических разработок, телефон 8 800 222 12. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, можете звонить и их задавать. Если лень звонить, пожалуйста, телефон для смс-сообщений +7 903 743 2801, тоже можно его использовать. Знаете, я вот посмотрел на вот эту разницу, о которой у вас в докладе говорится, между провинцией и Москвой. И мне показалось, что есть какие-то несоединимые вещи. Понимаете, вот в Москве 38% хочет демократии западного типа, а в провинции лишь 15%. В Москве 15% хочет протестовать или готовы протестовать по экономическим причинам. В Петербурге еще меньше, а в России 43%. Да, правильно я примерно это произвожу? Вот. Так вот, понимаете, получается так, что мы говорим о протесте вообще. А ощущение такое, что есть совершенно разные протесты, и они плохо соединяются. Условно говоря, там какой-нибудь московский и питерский декабрьский болотный, да, в кавычках, есть еще условный пикалевский, который мы видели во время экономического кризиса, да, не закрывайте наш завод, там перекроем дорогу и так далее. А теперь у нас есть еще пугачевско-кондопорский. Значит, мы народ, не хотим видеть каких-то инородцев рядом, или там государствообразующая нация, как их научили теперь, да, русский народ, мы не хотим видеть каких-то инородцев, хотя они те же граждане России, вот не хотим их видеть рядом с нами. Вот как вы три этих протеста как-то отделите в своих исследованиях?
Михаил, вы абсолютно правильно их обозначили. По всем трем мы обнаружили очень похожий тренд. Может быть, он в разной степени выражен, где-то сильнее, где-то слабее, но везде Москва утрачивает лидерство в части протестов и конфликтов. Если вспомним, у нас новая волна протестного движения в столице началась с событий на Манежной. Это был конфликт по этническим мотивам.
Вот, футбольно-этнически.
Да, ну, футбольно-этнически, неважно, по каким причинам, по каким поводам они возникнут, это не принципиально. Все равно это был конфликт на этнической почве, на почве конфликта с мигрантами из этнических регионов. И то, что мы обнаружили сейчас, нас сильно насторожило. принципе, в Москве всегда эта тема была очень приоритетной. На этот раз по количественному опросу 48% москвичей сказало, что проблема взаимоотношений с мигрантами для них очень болезненна. И я им верю, потому что мигрантов в Москве больше, чем в других регионах.
Ну, потому что сладкий кусок.
Да. В других регионах традиционно эта тема была на вторых ролях. Даже сейчас, вот если вы возьмете опросы ФОМа, там есть много разных причин, по которым люди готовы будут протестовать. Там по многим темам, например, ЖКХ или экономические условия, доля людей, которые готовы протестовать в глубинке, будет измеряться двузначными цифрами. По мигрантам это, ну, в самом фасе распределения. Где-то 8% людей сказало, что оно готово, что они готовы протестовать из-за миграционных вопросов. В целом в глубинке только порядка 15% сказали, что для них миграционная тема действительно является приоритетной. 41% сказал, что это доходы, больше 40%, что это коррупция, 36%, что это инфляция. Миграция, она где-то там в глубине. Но в фокус-группах мы заметили, что люди впервые в глубинке стали очень много уделять внимание теме ужесточения антимиграционного законодательства.
Ну, может быть, то, что это телевидение раскручивает, а не жертвы
пропаганды? Не исключено. Но когда мы задали этот вопрос в лоб в анкете, получилось так, что в глубинке, где вроде бы эта тема не приоритет, по всем критериям она менее приоритетна. Но там больше людей, 2/3 сказало, что нужно срочно ужесточать антимиграционные законодательства.
Так, может быть, проблема в том, что они перестали стесняться, может быть, у них были эти какие-то тормоза, знаете, там, про интернационализм с советского времени, а теперь власть сняла вот какие-то табу, и теперь можно на этой теме тоже, так сказать, раскрыться, скажем так.
Не исключено, что так. Есть и другой вариант, который мы тоже изложили. Население очень тревожно. 2/3 людей в провинции, больше 80% людей в Москве очень-очень тревожны. Им надо куда-то выпускать пар и, грубо говоря, переключать агрессию на что-то еще.
На кого они переключают агрессию?
Сильного государства они боятся. Поэтому в лоб на него идти со своими фобиями и недовольствами они не хотят. Есть Соединенные Штаты Америки. Это враг в понимании большинства россиян сегодня, даже в Москве. И даже протестующие по демократическим соображениям вестернизированные москвичи все равно часто называют Соединенные Штаты врагом. Но Америка, научили, она далеко. Значит, да. Камень через Атлантический океан не кинешь. С американцами в жизни встречаются люди гораздо реже, чем с чиновниками-иммигрантами. Поэтому получилось так, что всеобщую ненависть вызывают чиновники. Чиновники – это вообще стало тема номер один всех фокус-групп.
То есть чиновники – воры?
Чиновники – это у них только одно измерение – это воры. Если ты чиновник – это вор, причем вор в особо крупных размерах, и тебя надо повесить на столбе. Вот примерно такая логика.
Это при как этом, они вам и объясняли.
Ну, это, да, это можно привести много цитат из фокус-групп, которые рассказывают вот эту вот одну и ту же историю. Что нас поразило в этот раз – чиновники впервые вытеснили олигархов. Олигархи почти не упоминаются, хотя еще полгода назад про олигархов говорили много примерно такого же, как про чиновников.
То есть забыли про Абрамовича?
Не далее. Просто забыли, а про Прохорове говорят с некоторой такой позитивной оценкой, что вот он, конечно, тоже воровал, но он уже все украл, и если бы он стал руководителем страны, то он бы, наверное, уже воровать перестал, потому
но
что
он уже воровался. Делает вид, что он занимается политикой, а не бизнесом.
По крайней мере, вот эта логика просматривается. То есть про олигархов как-то позабыли. Прохоров уже как олигарх не вызывает негатива, скорее, ну, как минимум 1-2 человека в каждой фокус-группе о нем отзываются одобрительно, даже несмотря на его недостатки. Несмотря на то, что он вот слаб к женскому полу, несмотря на то, что он бывший олигарх, ну, и даже нынешний. Но, тем не менее, это как-то уже не имеет значения. Вот чиновники – это да. И явно что-то похожее происходит с мигрантами, потому что на мигранта просто выразить агрессию. Если ты встретишься один на один в темном переулке, непонятно, чем это кончится, как в городе Пугачеве. Но если это стенка на стенку социум россиян и социум приезжих, то не исключено, что государство встанет на сторону россиян. И здесь население чувствует себя более безопасно. На мигрантов легче переключать эту агрессию и легче делать их объектом конфликта.
Ну, а вы учитываете то, что значительная часть, собственно, вот, мигрантов работает
по найму именно в частном секторе, так сказать, а не на каких-то там крупных предприятиях и так далее. То есть это очень тесный контакт с населением в том числе.
Мы задавали людям вопрос, а понимаете ли, например, вы, что если, например, всех среднеазиатских мигрантов в один момент отправить домой, то, вероятно, придется платить дороже за услуги ЖКХ, потому что россияне согласятся многие виды работ выполнять только за более высокую зарплату, это может вызвать рост тарифов. Это снизило проценты желающих применить антимиграционные меры на 12 пунктов. Ну, с 66 где-то там до 54. Ну, прямо скажем, не сильно. Люди явно не готовы обсуждать эту тему слишком логично. Для них эта тема эмоционально заряжена.
Хорошо, давайте мы пару вопросов примем от наших слушателей. Пожалуйста, звоночек подключите, вы в эфире.
Здравствуйте.
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 Геннадий, Ленинградская область.
Пожалуйста.
Мой вопрос следующий. На ваш взгляд, значит, уровень коррупции, воровства и других злоупотреблений во власти и структурах близких к власти, людей близких к власти, повысился, находится на прежнем уровне или все-таки снизился по сравнению с прошлым годом? Есть ли понимание во власти, что вот вышеуказанные явления мешают серьезно развитию экономики и калечат моральное состояние наших людей? Спасибо большое.
Пожалуйста. Да, Геннадий, к сожалению, объективных способов измерить корректно динамику коррупции во времени, особенно таких коротких промежутках, практически нет. Даже так называемые рейтинги коррупции Transparency International, где все страны ранжируются по степени коррупционности, была очень большая дискуссия на эту тему среди специалистов по измерениям в 2000-е годы, которая свелась к тому, что рейтинги Transparency можно использовать для сравнения двух стран между собой в какой-то момент времени. Но сравнивать одну и ту же страну год назад, два года назад по сравнению с уровнем коррупции, который в ней был или возник сегодня, невозможно по этим рейтингам. Они не дают точной динамики. Так что сейчас происходит, честно говоря, я знаю, как и вы, только по газетным заметкам и не более того. А вот что касается того, волнует ли это власти, думаю, что волнует прежде всего с точки зрения проблем, связанных с инвестиционной сферой. Вот инвестиции, особенно в развитие инфраструктуры, сейчас выходят на первый план. Ресурсов на это дело не хватает, потребности в развитии инфраструктуры огромные, но по вполне понятным причинам создание этой инфраструктуры пока обходится в запредельные деньги. И у властей действительно серьезная проблема, как научиться более эффективно, с меньшим количеством, в том числе коррупционных потерь, эти деньги направить на развитие инфраструктуры.
Ну как
страны.
Можно изменить систему, которая заставляет, так сказать, в общем, самый эффективный бизнес проводить? Это бизнес по взаимодействию с бюджетом, ну, например, не знаю, по строительству каких-нибудь дорог. Если вы увидите, посмотрите, вот выйдете на улицу или выедете в Москве, вы увидите, что, скажем, какие-нибудь новые собянинские развязки, они строятся вот по максимально дорогим проектам. Не по оптимальным проектам, а по самым дорогим, какие только возможно сделать в этих условиях. Понимаете? То есть система, она ориентирована на проедание ресурсов. Ну, естественно,
Михаил,
наверное,
с этим
на распил.
Все согласны. По поводу того, как снизить коррупционность, не Россия первая, не Россия последняя. Очень коррумпированный исторический Сингапур.
Ну да, надо посадить пару друзей президента, правда?
Да нет, это системные санальные меры, связанные с обеспечением транспарентности, с обеспечением конкуренции, с жестким балансом между наказаниями и поощрениями. Наказаниями за коррумпированность и поощрениями за соблюдение правил игры.
А кто поощряет?
Более жесткие современные правила игры. Все это возможно в системе, где существует сдержки и противовесы, независимая пресса, независимые оппозиционные партии, которые в какой-то момент могут прийти к власти и потом проверить, что делали их преемники. Все это возможно, но опять это требует очень серьезных институциональных изменений, сильно меняющих систему.
Ну так вы к революции призываете?
Я не призываю к революции. Многие страны прошли через это путем плавных институциональных изменений. Посмотрите на многие страны Латинской Америки, где постепенно это происходит.
Ну, скажем, сейчас, на мой взгляд, вот эту самую транспарентность или прозрачность в России обеспечивает там Алексей Навальный со своими структурами. Там, ну, вот нынче, скажем, рассказывает о том, как нынешний глава госкомпании РЖТ, вот он увлечен в создании целой сети офшорных компаний, там вместе с женой, детьми, очень такая впечатляющая картина, да, там, поместье несколько миллионов долларов, там десятка стоит, ну и всякие разные симпатичные компании. И вот любопытно, на мой взгляд, что ведь высшую власть это не очень интересует. И с другой стороны, ведь и население тоже это, ну, интересует как-то теоретически. Никто же не идет там к офису РЖД и не говорит там верни деньги и снизь цены на билеты.
Ну, в условиях, когда коррупция раздражитель номер один у населения, но при этом население убеждено, что воруют практически все, чувствительность к каждому индивидуальному событию, естественно, невысокая. И более того, никто толком не знает, соответствует это истине или нет, потому что уже мифы и факты, они все перемешались. Для какого респондента?
Ну, вот которых вы опрашивали, может быть, они что для них является авторитетом, чтобы они поверили, ну, например, в эти сообщения Навального? Когда об этих сообщениях расскажет Первый и Второй канал?
Вы знаете, даже к Навальному в этом плане отношение было очень странное. Мы в этом исследовании не проверяли оценки Навального, но год назад мы проводили много фокус-групп, где задавали вопросы. Как вы относитесь конкретно к антикоррупционной деятельности Навального? И мы даже специально записали ролик, где сам Навальный рассказывал вот о действиях фонда «Распил», о том, сколько он сэкономил и так далее. При том масштабе недоверия, который накопился в обществе, даже это вызывало очень осторожные реакции. Ну, так умеренно похваливали, но далеко не везде и без особого энтузиазма, что вот выглядит парадоксально.
Так не получается ли так, что единственный якорь доверия – это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин тогда, если ориентироваться на имеющиеся рейтинги, а все остальное – это вот повод для скептицизма, цинизма и так далее?
В некотором смысле да, и для нас самих было очень важным то, что мы не ждали, что произойдет довольно длительная стабилизация рейтингов доверия к Путину и Единой России. Это не вытекало из наших предыдущих оценок относительно того, что влияет на эти рейтинги и что толкало их вниз 2 года подряд. Но, тем не менее, за последние 9 месяцев электоральные рейтинги Путина стоят не сильно меняясь, особой тенденции нет. И мы попытались понять, а что, собственно, происходит. Вот обычные социологические фокус-группы особых объяснений не дают. Там все те же факторы, которые действовали и год назад, и 2 года назад, но это был период, когда рейтинги доверия падали. Поэтому мы попытались понять, а что же происходит в подсознании людей с помощью психологических тестов. Это, конечно, материя очень зыбкая.
Да, господин там... Осмолов сильно сомневался, я слышал.
Ну, дело в том, что господин Осмолов тоже проводил такие тесты в 2002 году. У него тоже были очень интересные результаты. Это проблема методологии. Она очень зыбкая. Все это произошло от Фрейда. Психология вообще очень молодая наука конца 19 века. И надежных результатов она, к сожалению, не дает.
Возвращаемся к более простым вещам тогда, Михаил Егорович. Так все-таки, какие нежные струны затронула нынешняя власть в сознании людей, что они стали переходить на ее сторону, там, на ваш взгляд, что прозвище «партия жуликов и воров» стало менее популярным, что действительно вот удалось сыграть на таких вот низменных всяких чувствах, что надо бороться там с секс-меньшинствами, с иностранным усыновлением, там, с чем там еще, с иностранными агентами в лице разнообразных, на самом деле, полезных общественных организаций и так далее. То есть вот государству нынешнему удалось разжечь такой, ну, я бы сказал, протофашизм в массах, и поэтому вот этот вот мелкий буржуа, который выходил требовать демократии, в общем, посмотрел и сказал, а в общем, неплохие такие ребята, да, они тут хотят иммигрантов там поугнетать и с какими-то вот этими всеми нехорошими людьми разобраться. Может, Может, зря мы к Путину такие претензии предъявляли, так что ли?
По поводу антизападной пропаганды, она действительно работает. То есть она укрепляет образ Соединенных Штатов как врага. Даже к Европе, видимо, формирует более негативное отношение, чем в прошлом. Но явно это не связано с тем, откуда возникает такая более стабильная поддержка к Путину населения. Вот наши психологические тесты показали, что внешняя политика России уже вызывает в основном разочарование. Даже борьба с Америкой, как с врагом, у людей вызывает усталость, потому что они не видят перспективы победить этого врага. Он слишком силен для России.
Надо победить Эстонию какой-нибудь.
Эстония не вызывает чувства национального самоутверждения, тем более успокоения.
Враг номер один.
Вот пока мы увидели только то, что это работает плохо. Что работает хорошо? Работает хорошо первое, то, что Путин по-прежнему ассоциируется хоть с какой-то стабильностью в стране. В чем эта стабильность понимается людьми? Нерушимость нашей территории, то есть защита внешних границ. И отсутствие масштабных внутренних конфликтов. Ну, типа того, что было в Чечне 10 лет назад, типа массовых терактов, от которых мы жутко страдали в 90-е годы. И даже люди не хотели бы видеть даже каких-то более приземленных конфликтов, например, массовых забастовок. Это людям не нравится. То, что в стране сейчас более-менее спокойно, это, видимо, подсознательно очень сильно ставится в заслугу Путину и с ним ассоциируется.
А рост доходов они хотят?
Рост доходов люди хотят. Проблема бедности опять. Вот полгода назад она не была суперприоритетной. Сейчас внезапно в целом по России она выскочила на первые места в приоритетах. 41% респондентов сказал, что это самое главное. Это очень много. Потому что, например, по Москве в целом это в полтора раза меньше, там типа 28%. Для москвичей доходы это уже не самая главная проблема. Но в целом по России это серьезно. Этого боятся. Если наступит кризис, люди будут протестовать. И они сами это открыто говоря.
И в провинции больше, чем в Москве?
Да, в провинции намного больше. В Москве будет протестовать 15%, как они сами говорят. В Петербурге 10%, в целом по России 43%.
И что это будет?
Если случится
новая
Пикалёва? Но подождите, давайте договорим вот про эту историю с Путиным. Дело в том, что пока всего этого не происходит, люди воспринимают Путина как символ стабильности, и это ценится. Кроме того, Путина воспринимают в некотором смысле вот как символ такого редуцированного патриотизма. Редуцирован в каком смысле? Можно быть гордым за свою страну, потому что она, ну вот как японцы гордились страной в период экономического чуда. Она достигала небывалых успехов и удивляла мир. Вероятно, сегодня так гордятся собой китайцы, потому что они тоже достигают небывалых успехов и удивляют мир.
Вот, хотя живут бедно.
Да, наши граждане здесь не видят поводов для гордости. Все, что касается сегодняшних успехов страны, не вызывает у них серьезного энтузиазма.
Так что у них гордость за победу в Великой Отечественной войне до сих пор.
Патриотизм, да. Во-первых, гордость за военную мощь. И это однозначно работает. Это мы видим. И, во-вторых, это патриотизм в том плане, что не допустить гибели страны. Это такой патриотизм защитительного свойства.
Отстоим. Они считают, что гибнет страна?
Или им объясняют, такой, что есть огромное количество внешних угроз. Некоторые из них реальные, но некоторые из них мнимые. Тем не менее, люди не различают. И внутри много всего. И от этих угроз люди считают, что власть пока защищает. Вот, видимо, это очень такой пока еще крепкий фундамент, который не размыт.
Давайте быстренько короткий вопрос. У нас в эфире кто-то есть? Пожалуйста.
Да, добрый вечер. Сергей пришел в Тугаевский Бор. Действительно, очень быстро. Вслед за Геннадием, привет ему. У меня тоже вопрос о тенденциях. Известно, что социальные системы общества, они в период нестабильности иногда развиваются процессы в них, иногда идут с ускорением, иногда это маятник ускоряющийся такой. Вот вы уже изменение настроения зафиксировали. Фиксируете ли вы скорость изменения настроений, и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
То, что нас на этот раз поразило, то, что в некотором смысле настроения поменялись на диаметральные. Ну, грубо говоря, Москва была лидером протестного движения в борьбе за демократию. Внезапно сейчас на селе больше желающих протестовать за свободные выборы, чем в Москве. Это парадокс, он необъясним с точки зрения того, что мы знаем. Он нуждается в дальнейшем изучении. Но такого рода событий произошло за полгода очень много. Вот нас удивило, насколько сильно новые новые данные обследования отличаются от того, что было полгода или год назад. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, еще где-то после финансово-экономического кризиса, в районе 2010 года, наше общество вышло из эпохи устойчивого политического равновесия, когда, в принципе, настроения были стабильны 5 лет подряд. С 2006 по 2010 год мало чего в политических настроениях менялось. Сейчас страну сорвало с политических якорей. И настроения стали меняться волнами. Волны меняются быстро, причем не исключено, что настроения людей меняются туда и обратно с очень небольшим интервалом. Ну, например, вначале начала протестовать глубинка по экономическим соображениям в 2010 году, дальше лидерство в протестах перехватила Москва, потом Москва устала.
С моральным таким протестом.
И теперь внезапно опять глубинка начинает говорить, что они будут протестовать по экономическим причинам, если наступит кризис. Какой-то волнообразный процесс. Его причину и логику мы до конца не понимаем. Пока только фиксируем, что все очень зыбко и быстро меняется.
А могут совпасть вот эти вот волны, условно говоря, в столице за западный какой-то образ жизни и провинции вот за это общинное народовластие, где сход в Пугачеве требует кого-то там выслать и так далее. То есть это совершенно разные же волны.
Теоретически да, но дело в том, что скорость распространения волн разная. Вот посмотрите, что было в 2010 году. Пик протестов за последнее время пришелся на 2010 год. Москва их не заметила, их практически не было в Москве. 44 тысячи протестов в целом по России, 100 протестов в день. Но Москва тогда была спокойна. Когда в провинции все это затухло, начались протесты в Москве. Но до провинции они очень долго доходили. Вот скорость реакции на те или иные раздражители в Москве, как в компактном населенном пункте, и в России с ее огромной территорией, очень разная. Поэтому совпадет это или нет, мы просто не знаем.
Ну что ж, сегодня гостем в московской студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию» был президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, вел эту передачу Михаил Соколов, и мне очень бы хотелось, чтобы ЦСР и Михаил Агонович Дмитриев продолжили эти исследования, а мы встретимся еще раз. Спасибо.